Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Яков Паластин из города Железнодорожного. Яков, здравствуй.
Здравствуйте.
Может, я не точна, я слышала и Раменское от тебя, я слышала Железнодорожное, ты нам сейчас уточнишь. Но я прежде хотела спросить. Я знаю, что церковь ваша не совсем обычная. Вот в чем необычность вашей церкви?
Я не знаю, что в ней необычного. Она, как из многих церквей...
Евангельских.
Да, евангельских церквей. Просто что пастор и пресвитер и диакон – это люди, которые бывшие они были зависимы в глубокой зависимости, что Сергей Файзулин, что Гриша Мачалин, непосредственно что там, Женя Коптелов.
Ну, как я понимаю, большая часть членов церкви,
большая часть членов церкви, да, они бывшие зависимые, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. И тем самым мы все прошли через центра реабилитационные, и на сегодняшний день вот церковь существует, держатся все вот одним этим костячком, церковь, где собираются, где прославляют Бога, где мечтают о Боге, мечтают о том, что Бог может сделать через нас, непосредственно через этих людей. И, конечно, любовь к Богу, она соединяет сердца людей, которые ходят в эту церковь.
А теперь, Яков, вот лично о тебе. Ты сегодня представитель. У нас были уже ребята, были семьи из вашей церкви. Сегодня ты представитель из этой церкви. И расскажи просто лично о себе.
Ну, лично о себе, это, наверное, надо брать из корней, из начала, да? Из детства. Родился, даже не знаю как, на пороге 33 лет я, наверное, делаю вывод, анализ того, что... На самом деле родился, наверное, как нежеланный ребенок. Нежеланный ребенок. Почему? Потому что сегодня, если говорить о своих детях, которые сегодня рождены, я их хотел. И я стремлюсь все к тому, чтобы эти дети, они имели полноценную семью. Того, что, может быть, в детстве я не получил полноценной семьи. Отец с матерью развелись, когда мне было 3 годика. Непосредственно маме, конечно, приходилось туго одной, отец не помогал ничем. Ну и маме, конечно, в советское время, тем более оставаться женщине одной, это плюс само моральное давление. Люди немножечко были такого склада ума, что, если у человека не ужился, развелись, считалось неполноценной семьей. И, конечно, это сказывалось на маме, на психологическом, на моральном уровне. Душа болела. Она работала очень много. На 2, на 3 работах, естественно, я находился под присмотром бабушки. Бабушка – это непосредственно была мамина мама, которая большую часть, наверное, времени воспитания проводила со мной. Но если говорить о бабушке, наверное, весь негативный опыт жизни – который на мне отразился, это, наверное, жизнь с бабушкой.
Редкое явление. Обычно
редкое
тепло
явление,
о бабушках,
да
говорят.
Бабушкино тепло, оно было, знаете, какое? Такое очень теплопроводимое. Знаете, когда человек любит, оно чувствуется. Оно такое было теплым. Почему? Потому что бабушка была на пороге, так скажем, конца своей жизни в очень тоже серьезной зависимости алкогольной. И мне, маленькому ребенку, пацаненку, естественно, приходилось видеть все эти дебоши пьяные. Бабушка похоронила своего мужа, которого всю свою жизнь с ним прожила, он умер, и после этого у нее все закрутилось, понеслось.
То есть не с ним начала она, а после этого закрутилась?
Нет, не с ним, а уже конкретно, когда жизнь пошла у нее под откос, это после похорон. как бы до этого она занимала достаточно очень серьезную там должность, она была в торговле и занимала там очень большую должность. В доме, в квартире, в принципе, достаточно было всего в изобилии, но при этом как бы вот у бабушку посетила такая вот болезнь горла, она не могла. Она не могла, чтобы туда что-то не попало из спиртного. И тем самым, как бы, я все эти картины, все эти пьяные сабантуи, естественно, как бы, все это наблюдал с самого детства. Вот, говорить мне о правильном поведении было бесполезно.
Да и
от
некому.
Меня требовали, меня бывало там наказывали, шлепали. Но, знаете, ребенка обмануть очень сложно. Вот сейчас особенно это понимаешь со своими детьми. Особенно тогда, когда есть свой уже опыт.
Да, жить по одному принципу,
когда уже есть свой жизненный
другому,
опыт,
да?
Когда ты понимаешь, что если ты в жизни хочешь на кого-то повлиять, да, ты должен и жить так, как ты говоришь. А когда ты говоришь и так не живешь, это бесполезно на ребенка, потому что ребенка обмануть легко, но и в то же время тяжело, потому что ребенок, он все равно, он понимает лучше иногда, чем мы взрослые. Да, вот и я вот сейчас, когда вот окунаюсь в память, в то прошлое своего детства, я очень часто вспоминаю, я и делюсь сейчас здесь, да, в эфире, именно почему, потому что мне бы хотелось бы, чтобы меня услышали и чтобы меня поняли на самом деле, что я как ребенок хотел, и как, наверное, нормальный полноценный ребенок, я хотел нормального образа жизни своих близких и родных. Того, чего, конечно, я увидеть не мог. Жизнь у матери была далеко, конечно, не сладкая, потому что работа, жизнь личная, так скажем, со своей второй половиной не складывалась ни с одним, ни с другим, ни с пятым, ни с десятым. Я опущу, потому что жизнь, да, она тем самым не сложилась. Она до сегодняшнего дня, ей 50 с лишним лет, и она до сих пор остается одинокой женщиной в ожесточении сердца к мужчинам. И, естественно, я в детстве очень сильно мечтал, я очень глубоко хотел, чтобы у меня был папа. Я себя чувствовал в этом неполноценно, вот, ну, в школе. Единственное, наверное, в моей жизни, что отразилось положительным, но это уже прошло, наверное, вот 30 с лишним лет, когда я осознал и понял, я расскажу об этом чуть позже. Это касаемо моего отца. Он жил рядом в одном городе. Вот, родился я вообще в Узбекистане, в стране, где достаточно беспроблематично достать наркотики. И вообще очень сильно там прогрессирует и воровство. Очень много тюрем. Я родился в городе непосредственно, где город, так скажем, делила достаточно очень крупная зона, где очень много сидело заключенных со всей Советской Республики, Советского Союза, точнее, да, и, естественно, как бы вся эта жизнь вот такая, да, которая не складывалась полноценно в семье, которые не могли на меня повлиять как-то, да, положительно, и я не видел своей семьи, знаете, наверное, самого чего очень-очень прискорбно, я не видел авторитета. Вот. И тогда, когда я в семье убедился в том, что в моей семье нет авторитета, которого бы я бы мог слушать, как мама, это из просто, знаете, из природных чувств. Я понимал, что это моя мама, и я понимал, что она меня родила, она меня воспитывает, она делает все необходимое. У нее были мотивы предъявлять мне какие-то вещи, с ними поспорить было невозможно. Вот. Но авторитета не было. Почему? Потому что я все-таки, по Божьему изволению, родился мальчиком. Мальчиком, который должен был воспитываться отцом, где отец должен был и строго где-то и наказать, и где-то что-то, да, в наставлении. Я этого, естественно, был лишен.
И совершенно естественно то, что ты стал искать наверняка авторитет.
И я искал, да, этот авторитет, естественно, попал в круги в такие, где, конечно, авторитеты, они являлись только в криминальном.
Ну, скажем, что нашел,
да,
вот детским своим умом,
да,
то и нашел.
То, да, что я искал, к тому и пришел. Хотя, как бы, Бог всяческим образом меня отгораживал. Когда все это началось в моей жизни, когда в 14 лет произошел первый угон автомобиля, крупная авария, по милости Божией, что сидели со мной пассажиры, три человека, и все, слава Богу, остались живы. И, знаете, вот до сегодняшнего дня это остается для меня очень глубоким примером и уважением к отцу, который непосредственно в том, что он не воспитывал, он влияния на меня никакого не оказывал, я угнал его машину. Он хотел как-то, знаете, может быть, компенсировать время, которое как бы он не мог, да, для меня его предоставить. И когда я, естественно, до 14 лет подрос, я как-то стал тянуться к нему, чаще к нему приходить, уже стал более-менее самостоятельный. Он жил своей семьей, у него уже были двое детей, мальчик и девочка. И, как ни странно, атмосфера вот отца... атмосфера семьи отца, она всегда на меня очень влияла положительно. Я себя чувствовал там всегда по-другому. Я всегда делал там все по доброй воле. Если, допустим, родня с линии мамы, меня заставлять нужно было что-то делать. 10 раз мне нужно было сказать. То со стороны линии отца... достаточно было одного раза сказать, я слышал их. Я очень хорошо, отчетливо слышал, что мне говорили и что я должен был делать.
А что это за план был угнать у него машину в таком случае?
План – это, наверное, вот именно вот то состояние показать авторитет, что вот я могу какие-то делать вещи, и мне хотелось быть, наверное, как молодому, наверное, быть крутым, как многие крутые авторитеты на то время, по которому там, я не скажу, что это счастливый рок, но я попал в достаточно очень такие там круги, мама начинала, так скажем, коммерцию, когда... уже там 89-й, 90-й год, когда уже вот перед перестройкой все вот это начало рушиться, у меня мама решила заняться там таким... сегодня это называется бизнесом, тогда их называли коммерсантами. Вот, ну, или спекулянтами еще как. Вот, и она достаточно очень так крупно начала раскручиваться, а все же это контролировалось, соответственно, как бы определенными личностями. Если здесь это называлось в России, допустим, группа рэкетиров, там, не знаю, группировки какие-то, да, то там просто был общак. Вот общак, за которым сидели определенные криминальные личности, которого разруливали любые там вопросы касаемо там неприятностей с соседями, если нужно было кого-то осадить, посадить. Ну, и недвижимость, бизнес и 5-10. Вот они сидели, чуть ли к ним за советом из органов не приходили и с ними не советовались, как разрешить вопросы.
Яков, совсем небольшая пауза. Для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.
Вспоминаю детство, юность и друзей из нашего двора. Как для каждого из них жизнь повернулась, что судьба для них преподнесла. Вижу невеселые дела. Кто-то был отличником, спортсменом, кто-то недоучка, хулиган. Долгие года им уравняли цену, кто-то пьяница, кто наркоман. Кто погиб, а кто-то умер сам. Воровал, посадили, блоковал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Вот один добился, стал директор треста, а другой в милиции служил. Но ведь беда не смотрит на погон и место, каждый за рулем однажды пил. И обоих двор похоронил. Воровал, посадил.
посадили, плоховал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил. Ну а кто-то бомжом так и сгнил. Я смотрю на это и старею, но почему не пью и не колюсь? Просто в сердце я Христу открыл двери, верю и живу, и не боюсь. Обо всех делах Ему молюсь. Спас меня Он от водки, от смертельной иголки. Дал жену мне работу и дом. А настанет мне время, то приду я на небо. Жаль, друзья мои, вместе другом. Воровал, посадили, плотовал, пристрелили. Кто женился, развелся, запил. А тот, кто бизнес наладил, героине учадил, ну а кто-то бомжом так и сгнил, ну а кто-то бомжом так и сгнил. Жаль, конечно.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Яков. Яков, и твоя мама какое место в этой структуре заняла?
В этой структуре мама заняла далеко не высокий уровень. Почему? Потому что ее переклинило уехать с Узбекистана в Россию, потому что произошел этот случай непосредственно. Она, может быть, где-то сама поняла, что вокруг очень много стало криминальных структур вращаться. И она увидела, что я на пороге вот уже 14-15, и вот, ну, 16 лет мне исполнилось, мама меня увезла с убедительной речью, хотя я категорически руками и ногами был против того, чтобы уезжать с Узбекистана.
Наркотики еще не появились.
Нет,
в жизни.
А в моей жизни уже были уже наркотики, были. Не тяжелые наркотики, но ношу, я уже курил.
Ну, с темой ты был
уже
знаком.
Да, я сигареты не курил, потому что еще до 16 лет я еще профессионально занимался футболом, играл в футбольной команде, но при этом с друзьями уже вот оттянуться с косячком, да, уже как бы для меня это было не зазорно. То есть это было в порядке вещей, выйти вечером и дунуть косячок. Мама, естественно, как бы на фоне этого тут угон. Тут она начала обращать внимание на меня, что все-таки я общаюсь достаточно с такими людьми и стараюсь походить на них. У нее, может быть, где-то чувство сработало, она решила меня направить, так скажем, на путь истины, увести из Узбекистана, боясь о том, что она очень так прямолинейно начинала мне говорить про тяжелые наркотики, такие как опиум, героин. Мы с ней разговаривали. Ну, для меня тогда это вообще представление никакого не имело в отношении опасности. Я все-таки любил и люблю свою маму, потому что Бог ее дал, хочешь, не хочешь. Вот, а она как-то пыталась до меня донести, что, ну, это опасные вещи, с ними, ну, как бы заигрываться нельзя. Я говорил, да, как бы, мам, ты меня предупредила, предупрежден, вооружен, я все понял. И я на самом деле, как бы, все это прекрасно понимал, что, ну, этих вещей в моей жизни-то, в принципе, оказаться не должно, я их не ищу, мне это не надо. Мне этого не нужно, зачем мне это надо? Вот, ну, в итоге, в общем, 16 лет мне исполнилось, и в итоге мама меня увозит в Санкт-Петербург, и под Санкт-Петербургом, в город есть такой Шлиссельбург, я поступаю в морской лицей на профессию моряка, то есть должен был ходить в загранплавание, вроде бы открывалось такое будущее, И тогда, 94-й, 96-й год, как раз, да, там моряки, это было очень престижно, перегоняли машины, опять же крутая жизнь, опять же все очень сладко, опять же все так красиво и заманчиво. И в 18, вот после окончания, я закончил морской лицей в 96-м году. В 96-м году со всеми, с кем я учился, у нас была группа друзей в составе 10 человек. Вот, пятерых мы отправили в армию, а пятером вот мы остались, так скажем, мы соскочили, так скажем, нас отмазали. Кто-то, ну, просто скрывался, так скажем, от военного призыва, а кого-то меня непосредственно отмазывали, друга отмазывали, который в итоге потом вот он предложил мне попробовать опиум, потому что вот оно как пошло, как я ниже рассказывал, вот эта вся криминальная структура, особенно тогда, 96-е годы, это очень сильно прогрессировало, и молодежь вся, кто, которая хотела жить, то есть мы жили с таким девизом: лучше умереть в тридцатник, но крутым перцем. Быть крутым перцем, пусть там пуля в голову шальная, но зато быть крутым и достойным уважения в кругу своих друзей. То есть, как бы общество, оно как таково было деградировано на самом деле. Потому что все-таки криминал, он занимал везде, во всех слоях места свои. Группировки, тамбовские, кудряшовские, чеченские, и все это, так это все славилось, все это было так красиво, и молодые, мы так к этому стремились, так этого хотели, и когда на самом деле какие-то начинали дела закручиваться, да, там в одном, во втором, приходило чувство такого страха, и откуда ни возьмись, появились наркотики, которые притупляют чувство страха.
Вот тебе это было не надо. Но они
хотя мне,
это, но они откуда
мне
не
этого
возьмись.
Не надо было, да. Был просто звонок друга. Время проводилось, как правило, в молодости. Там, ну, попили, ну, покурили. Ну, девочки там, тусовочки туда-сюда там собрались в барчике, закончили где-нибудь на какой-то из хат. Вот, пятое, десятое, как бы все это всегда как-то кооперировалось там на ближе к выходным. И в один прекрасный вечер друг мой позвонил, и он так... У нас беседа была, вот, наверное, как мы сейчас с вами сидим вот так вот напротив друг друга. Я сейчас это называю, знаете, это такой некий диалог с дьяволом, который вот через друга, через моего непосредственно подводил меня все к тому, чтобы я попробовал этот наркотик, потому что я знал, я слышал непосредственно от близких людей, независимо, да, от авторитета, я понимал, что когда-то мама меня об этом предупредила, я прекрасно знал, что в Узбекистане этого очень много, и очень много людей, которые опустились, я это прекрасно понимал. Но чем подкупился?
Да, вот ты именно нам расскажи, как ты себя уговорил, сам
чем
себя.
Чем подкупился? Он говорит, если ты попробуешь хоть один раз, он говорит, ты не сможешь от этого отказаться. И я говорю, я не поверю тебе, Сереж, ну, потому что, говорю, ну, не может быть, чтобы ты, человек, не мог обладать каким-то искусственным препаратом.
То есть ты себя уговорил, что ты сможешь сразиться с наркотиком?
Я говорю, что может, если я понимаю физически, я понимаю морально, я понимаю своим разумом, что эта вещь, она просто, ну, разрушит мою жизнь, если я это понимаю, то зачем я буду продолжать? Если я это понимаю, ты хочешь меня подвести к тому, чтобы я просто попробовал этот наркотик и почувствовал ее силу, говорю, я не верю в нее. Я не верю в том, что можно попробовать и, ну, не соскочить.
Он это говорит, правда диалог с дьяволом.
Представляете?
Дьявол обманул.
Я свое, ну, как я мог на тот момент, когда мне было 18 лет, мы сидели, разговаривали вот так вот с другом, а у нас достаточно были такие очень хорошие отношения с ним. А он на тот момент ушел в такую достаточно группировку, где занимался такими, ну, нехорошими, такими гангстерскими вооруженными делами. И я говорю, хорошо, говорю, твой мотив, говорю, почему ты к этому, во-первых, пришел? Он говорит, знаешь, говорит, страшно стало. Ну, страх. И мне предложили, говорит, и я, говорит, вот месяц, короче, говорит, я употребляю вот опиум, говорит, и я, говорит, понял, говорит, что я не могу без этого каждый день. Он говорит, только под этим состоянием. И он говорит, я говорю, я не понимаю, как. Он говорит, ну, ты попробуй, говорит, ты узнаешь. Я говорю, знаешь, я говорю, я, ну, попробую, но я не уверен, что я, ну, вот, я ему пытался доказать обратное, что я попробую, и это не станет в моей жизни вот таким, ну, такой бедой сильной. В итоге я попробовал. Но при этом, чтобы вот прийти к этому моменту, мы разговаривали, наверное, часа два с ним, чтобы все-таки я достал деньги и дал ему, а у него просто не было денег на дозу. И он так плавно, два часа он меня крутил, разводил. И он это сделал, он добился этого. И в мою жизнь тогда пришли наркотики. Когда я первый раз попробовал, я не понял, что это такое. И я проснулся с утра, говорю, слушай, говорю, какой ты свинячий, говорю, кайф. Я говорю, знаешь, даже вот когда бухаешь, по-моему, до такого состояния, вот, ну, не доходишь. Я говорю, чешешься, я говорю, ну, тошнота какая-то, говорю, что, говорю, за кайф. Он не говорит, просто ты, говорит, первый раз ты его не понял. Он говорит, второй раз, говорит, ну, ты его поймешь. Я говорю, не, говорю, я не хочу никакого второго раза, говорю, я обломался. Вот. Но когда я от него вышел, знаете, какие-то мысли стали интригующие приходить. А на самом деле, может, попробовать второй раз понять, что это такое. Какое-то состояние такое было непонятное. И когда я второй раз попробовал, и когда я не остался, там, знаете, в квартире лежать, а когда мы начали двигаться, когда мы начали ходить, я понял, что... Потому что мы как бы... Он мне говорит, надо, говорит, вот уколоться, говорит, лечь и лежать, и балдеть. Я в итоге не лежал, я в итоге укололся, и на меня он сработал как снотворное. Единственное, я просто чесался от опиума. Если кто употреблял опиум, он знает, как чешешься от него. Бывает, руки до крови стираешь, сдираешь, потому что кислота, там, пятое-десятое, все это, ну, сказывается очень негативно. Я говорю, я не понял, что это такое. И вот когда я остался с самим собой наедине, я начал задумываться, надо попробовать второй раз. И вот промежуток там был, наверное, может быть, неделя. Я попробовал второй раз, потом попробовал третий раз. И потом как-то я говорю, все, говорю, не буду, Серег. Ну, иначе это на самом деле превратится в зависимость. А как раз, наверное, вот 98-й год – это промежуток, когда вместо опиума на смену пришел героин. А мы на тот период росли на таких вот фильмах, как «Криминальное чтиво», как такие фильмы, как «Пуля», где очень четко пропагандировали наркотик, именно героин. Героин, кокаин. И хотелось попробовать, что это такое. Плюс клубная жизнь, дискотеки, как бы все это было связано. И плюс это стало так легко доступным. И все каналы, все возможные, оказывается, они были все так рядом. И так это все можно было просто легко пойти и купить, особенно в Санкт-Петербурге. И вот все это и началось. И вот с 98-го года я докололся до такой степени, что непосредственно мне начали уже просто в колокола звонить близкие, родные, говоря о том, что, ну, мы не можем больше с тобой жить с таким. Ты просто, говорит, ты деградировался, говорит, ты за последние два года, говорит, ты перестал, говорит, быть похожим на того, кем ты был.
Ну, скажи, сам не наблюдаешь этой перемены? Это только со стороны люди могут увидеть. Ты внутри видел эту перемену в себе?
Я не знаю, может быть, кто-то и видел. Я не видел, я понимал внутри, что проблема, потому что проблемы в доме начинались. Но знаете, я думаю, что каждый любой человек, который становится наркоманом, это
он упускает момент,
ты становишься,
вот этот главный.
Да, таким очень ярым оппозиционером. Ты постоянно стоишь в оппозиции, ты постоянно... Почему? Потому что что развивает сам по себе наркотик? Он развивает чувство ярости, чувство раздраженности, чувство гнева, злости. Все негативные чувства, которые человек трезвый и не пробующий наркотики, он как-то это умеет контролировать. А наркотик, он ломает вот эту платформу, он ломает вот это основание.
Ну, расскажем одним словом, асоциальность. Возникает полная асоциальность. Потому что в социуме что, да? Уметь контактировать с людьми?
Конечно. Непосредственно наркотик деградирует человека в том плане, что ты перестаешь нормально общаться с людьми. Нормального общения с людьми, оно ликвидируется, понимаете, само по себе. Ты лишаешься его, потому что наркотик, он рождает чувство очень сильной раздражительности. Тебя раздражает постоянно любой человек. Почему? Потому что чувство подозрительности очень сильно развивается. Тебе кажется, что тебя постоянно подозревают, что твое состояние, оно, если таким явным является, и тебе каждый раз говорят, а что тебя рубит? а что ты, понимаешь, ну, не выспался, что ли? Ну, нормальный, трезвый человек, да, который не знает состояние.
В общем, это смесь и чувство вины, и агрессия.
Да, оно все в одно, оно вот все в одном флаконе. И это, ну, и это чувство, оно на самом деле, оно загоняет.
Все, это слом личности уже.
Все, оно сломало тебя, оно начинает тобой владеть. И общение, когда с близкими, родными, ты уже понимаешь, что нету контакта, а только один конфликт, то тебе начинают уже говорить, все, с тобой невозможно жить, с тобой невозможно разговаривать.
Яков, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, еще одна песня, и мы вернемся в студию.
Помню детство свое, с другом рядом вырастали. Забывая про все, мы с ним вместе играли. Закрывая глаза, вечерами мечтали. И куда-то далеко мы улетали, время медленно шло. Нам так раньше казалось быть немного взрослей. Мы старались и во взрослую жизнь очень сильно спешили, и всегда быть вдвоем с ним решили.
Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы статься в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг? Остался вдруг мой самый первый, самый лучший бывший друг.
Я помню, в школу пошли, летели классы, как по лужам бегом. В день ненастный из-за двойки порой ругалась мама, непослушен был мой друг упрямый, открывая альбом. Смотрю на фото, улыбается мне беззаботно, он стремился к чему? Не знаю даже, и однажды в ответ уже не скажет.
Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы статься в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг? Остался вдруг мой самый первый, самый лучший бывший друг. Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы сдаться в плен игле. Какой ответ? Вот был и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался друг мой самый первый, самый лучший бывший друг. Скажи, зачем? Понятно всем. Мой друг себе в начале жизни выбрал смерть. Назло судьбе или себе. Свой выбор сделал, чтобы сдаться в плен игле. Какой ответ? Вот был
и нет. Так рано с ним пришлось расстаться в 20 лет. Где тьма вокруг, остался друг. Мой самый первый, самый лучший бывший друг.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Паластин Яков. Яков, все вдребезги, да, отношения с семьей, ты попал, одним словом.
Все,
ты попробовал когда-то и попал.
Да, это вот я как и говорил, да, что вот диалог с дьяволом, он пришел к тому, что дьявол сделал свою работу.
Расскажи нам, как ты выбирался.
Выбирался, вот тут уже начала действовать сила Божия, да, где Бог начал потихонечку делать чудо в моей жизни. Это человек, который на сегодняшний день уже 13 лет возглавляет тюремное служение в Санкт-Петербурге при церкви «Источник жизни». И он туда ездит, свидетельствует. И так, ну, тогда, в 99-м, да, это был конец 99-го, передо мной стоял «Миллениум», и так все ждали этого «Миллениума». И я сказал, что вот «Миллениум» точно все, 100%, я в «Миллениум» завязываю с наркотиками, начинаю новую жизнь. Но перед этим начал ко мне посещать, приезжать Василий. Вот я уже его сейчас называю Василий Блаженный. В шутке. Угу. Потому что на самом деле тогда этот человек тоже для меня, я его знал, потому что он с моего же города, в котором я учился, в котором я жил. Вот, я знал, что он употреблял наркотики, но потом куда-то пропал.
И потом стал каким-то другим.
И потом каким-то стал другим, да, он стал ко мне приезжать домой, мама его стала впускать, хотя я был категорически против, потому что из его уст звучали слова Божьи. Я говорю, слушай, давай, ты вот, ну, оставь вот это все свое, ну, вот эту Библию, вот эти молитвы, ты хочешь за меня помолиться, слушай, друг, давай, ты приедешь домой, ты там молись сколько тебе угодно, куда ты там в церковь ходишь, иди там молись. Знаешь, говорю, вот, ну, не надо мне вот эту свою туфту в уши мне втирать, потому что, говорю, если ты хочешь со мной поговорить о наркотиках, я говорю, то давай поговорим, я тебе, говорю, про них могу рассказать все. Я говорю, что, говорю, ну, у меня все будет нормально, я зарекаюсь тебе, что все будет нормально. А он мне говорил обратное. Тем самым, конечно, это опять же меня раздражало. Почему? Потому что, да, когда к нам приходит свет Божий, да, он говорит прямо, как оно есть.
А скажи, ты был атеистом, или это просто не твоя тема на тот момент была?
Я не скажу, что я был атеистом, но где-то в глубине я все равно понимал, что где-то есть Бог. Но как он выглядит?
Ну, не в таком ракурсе, как тебе рассказывают.
Нет,
да, там Сын Божий,
никак.
Там личность
нет,
какая-то
нет,
живая.
Нет. Я говорил, слушай, какой вообще Иисус Христос вообще, слушай, говорю, от церкви меня воротит, говорю, не в православное, говорю, я церковь не могу ходить, потому что, говорю, вот эта аура, вот эта атмосфера там, говорю, она меня выдавливает и вытесняет оттуда. Я говорил искренне, говорю, слушай, говорю, а еще какого-то Бога где-то искать? Я говорю, слушай, ты, говорю, сейчас не вовремя и не в тему. Я говорю, у меня сейчас проблема, мне бы вот пойти бы сейчас денег где-то нашустрить, говорю,
но
на дозу.
Но он тебе пытался объяснить, что именно потому, что
вот
проблема,
потом
тебе нужен
этот
Бог.
Человек в будущем, он стал для меня примером стойкости и твердости в
верности.
Том, что да, и в верности Богу, и в том, что он принял это решение таким образом, что он оставлял семью, двух детей, жену, он в 11 вечера, он садился на машину, преодолевал 50 с лишним километров, чтобы просто меня найти, хотя шансов было очень мало.
А отлететь от тебя было очень легко, то есть ты был неприятный, ты ничего не принимал.
Вообще, по идее, как бы он как чужой человек со стороны, ну, по идее, как бы, да, ну, раз, ну, два, ну, сказал, как бы, и все. А тут он просто подключился сам, хотя у него было служение тюремное, и что ему было до меня, вообще было непонятно. И он все-таки убедил меня в том, что я должен был поехать в церковь, вот в этот источник жизни, плюс, конечно, влияние, давление со стороны мамы, которая билась всяческими путями, чтобы меня как-то куда-то отправить, потому что она возила меня там к бабкам, мы ездили в Сочи.
Ну, я понимаю, ей хоть куда-нибудь.
Проходили там всякие процедуры, да, там и
гипнозы.
Хоть
в лечебницу, хоть в церковь.
Да, потрачено было очень много с ее стороны средств, финансов на то, чтобы как-то я вылез. Я всем этим манипулировал, пользовался как мог, соответственно, как бы смеялся над всем над этим, потому что, ну, чувство глумливости в этом плане развивалось, потому что я внутри понимал, что та сила, которая во мне, никто не освободит. меня от этого. Ну, я верил, что если только, может быть, какое-то сверхъестественное чудо должно было произойти. Но я не верил до конца во все это. Но знаете как, когда я попал в источник жизни, когда я увидел 2000-ю церковь, где прославляли Бога, я немножко был оглушен, я немножко был ошеломлен, я понимал, что и эта атмосфера не моя. Вот. Но я лишь только одного хотел, чтобы просто кто-то реально, адекватно мог мне объяснить проблему, как из нее вылезти. Вот найти такого человека, который бы мог мне сказать бы реально о том, как мне нужно двигаться.
Скажи, в этом плане, в твоей жизни возник реп-центр?
Конечно.
Был.
Конечно.
Расскажи.
И вот как
раз... Я почему этот вопрос задала? Как раз это то место, где могут с тобой заниматься и что-то объяснить.
Конечно. Центр – это место, где ты отрезаешься от этого общества, где ты принимаешь решение быть там по собственной воле.
Да, но мы попроще можем сказать. Это то место, где ты можешь отдохнуть, оторваться от старых друзей и жить в среде тебе подобных.
Знаете,
теперь.
Есть так, оторваться, да, это так звучит, но на тот момент, когда ты туда попадаешь, знаете, не место же меняет человека. Человек меняется на том месте, куда он попадает, от того чувства, от того состояния, вот как вы сказали при начале, да, когда вы говорите, слово прозвучало «выбор». От этого слова вот многое зависит, и Бог наделил нас самым великим чувством, чувством выбора. У нас есть воля, которую Бог нам дал, и эта воля – это
свободная
наш выбор.
Воля.
Да. И когда я начал слышать, когда я попал, когда я поехал в этот центр, и это было не просто так туда попасть, я должен был приехать и собственноручно протянуть руку и сказать, что да, я здесь. И я отмечался 12 воскресений, чтобы попасть в этот центр. Не кто-то должен был приехать за меня и сказать, что он там не приехал по такой-то, такой-то причине.
Но желание должно быть не мимолетным. Я знаю систему,
да,
реп-центров.
Система была такая.
Подтвердить желание.
Да. Нужно было, да, подтвердить желание, плюс, естественно, как бы всякие справки медицинские, там перечень вещей, которые нужно было собрать.
В каком городе?
Это было в Ленинградской области, от источника жизни, новая жизнь, реабилитационный центр. Вот в источнике жизни там было собеседование, оно проходило. Тогда был, и он является, Сергей Матевосян, и я попал к нему. Кстати, в этом же центре был и Гриша Мочалин непосредственно.
Вот из жизни, пастор, который
да, вот
да,
на сегодняшний день, да, он пресвитер церкви. Вот. И мы вместе с ним, кстати, в один же день мы с ним ехали на реабилитацию в новую жизнь в автобусе. Он ехал там никакой. Ну, и, соответственно, я ехал, ну, в достаточно таком состоянии. Ну, мы ехали туда, и мы прошли тогда свою реабилитацию.
Яков, а вот человек, скажем, такой поддатый, который не вполне в себе, он тоже может выбор сделать, решение принять?
Поддатый?
Да. Он волен сделать выбор?
Конечно.
То есть даже если ты где-то под парами, даже если ты не совсем трезв, это возможно человеку,
я думаю,
рывок,
знаете,
какой-то
я
делать.
Я думаю, знаете как, когда нас уже обстоятельства лишают возможности на выход, но мы волей-неволей, мы, как знаете, как утопающий, который протягивает руку и пытается ухватиться хоть за соломинку. Вот последняя надежда – поехать хоть куда-нибудь, неважно, в каком бы ты состоянии находился, потому что состояние, душа наша – это то, что, да, и Бог любит, и душа, в каком бы ты состоянии бы ни находился, она все равно будет испытывать, ну, одно желание. Если это проблема в жизни, которая просто всю жизнь твою сломала. Потому что кому не обратись, вот свидетельствуешь, идешь ли по Москве, там кто-то руку там протягивает, там на бухло дай. Я говорю, я не дам на бухло. Я говорю, тебе же на бухло надо. Ну дай, ну что тебе? Я говорю, знаешь, говорю, вот если бы ты бы попросил бы на еду, ну дай на еду. Я говорю, пойдем, я тебе куплю.
Ну ты о сегодняшнем мне сейчас говоришь. А скажи мне, в нескольких словах, буквально наша программа сейчас подойдет к концу, скажи, что ты увидел в реп-центре того, чего ты не видел раньше?
Вот, наверное, вот мы
вот
приходим к самому ключевому. Мы приходим, наверное, к тому моменту, когда вот она, вот эта скорлупа, она отлетела. Почему? Потому что пришло сокрушение внутри.
Ну, вот. Отслышание какого-то, от чего
конечно,
оно пришло?
Конечно, отслышание, конечно, от общения, от общества, которое находилось там. Я не скажу, конечно, там очень тяжело. Почему? Потому что там же ты же все равно живешь среди атмосферы наркоманов.
Это общежитие, все понятно.
Да, ты живешь все равно равных, подобных самих себе, ну, самому себе.
И как подножки бы, люди ставят, да.
Да, и каждый и внутри находятся люди, которые пытаются усомнить, которые пытаются как-то повлиять на то, чтобы ты, ну, не пошел вслед, да, за Богом. Почему? Потому что не каждый туда приезжает и ищет именно выход. Кто-то при разных там обстоятельствах, кто-то уезжает, потому что уже деваться некуда. Вот. Но я лично ехал, я понимал, что у меня впереди есть будущее. Я понимал, что я хотел жить нормальной, цивилизованной жизнью. Я не хотел опуститься уже до такого состояния, в котором находился.
Ну, этими словами ты уже все практически сказал. Ты сам хотел. Это не мама,
конечно.
Это не кто-то. Ты уже
да,
хотел.
Да, это желание, оно пришло. На основании вот этого желания, конечно, пришло понимание о том, что я грешник. Я понимал, что я не могу сказать, что я праведный. Я понимал, что у меня есть очень сильная проблема, с которой я не могу справиться. Она внутри меня. Что это сила внутри меня. И, конечно, каждый день звучащий призыв молитвы, да, плюс общая молитва, и плюс как бы призывали каждого искать Бога в своей личной комнате. И вот эта комната, она, конечно, построилась, она образовалась в определенный период реабилитации. Как бы тяжело было, но, знаете, Бог же, Он тоже отвечает нам именно тогда, когда мы первые шаги к Нему делаем. Он все сделал для того, чтобы я попал в центр через непосредственно вот этого вот брата Василия, который приложил усердие в том, чтобы все-таки настоять на своем.
Который сегодня для тебя блаженный.
Который для меня сегодня блаженный. Почему? Потому что, да, он до сегодняшнего дня, он уже не просто для меня человек, который приезжает и мне пытается что-то рассказать. А сегодня этот человек уже для меня, он и брат, он уже и друг. И я этому человеку могу многое что доверить, могу многое что ему рассказать, потому что это человек от Бога.
Яков, а теперь из твоего сердца и разума, и из твоего выбора. Кто Иисус для тебя сегодня? Вот есть уже церковь, есть вот этот Григорий, с которым вы ехали в реп-центр, никакие оба. Сегодня он руководит церковью. Сегодня у тебя семья христианская, во Христе рожденные дети. Кто Иисус для тебя?
Для меня Иисус – это является Господом. Это хозяин моей жизни, это тот, который сегодня в сердце моем восседает на престоле.
Тот, как это на практике это, выглядит?
На практике это...
Как жизнь с Богом выглядит? Это может быть чтение постоянной Библии или постоянная молитва, или это фанатизм какой-то?
Нет, это хождение в уповании на то, что Бог, Он рядом всегда.
То есть ты делаешь обычные вещи,
это
ты работаешь,
Бог, это,
ты растишь детей.
Да, это обычная повседневная жизнь. Я понимаю, что ничего не поменялось в этом мире, по сути.
Все и после остается, твоего уверования ничего не
ничего
изменилось.
Ничего не поменялось, все остается точно так же. Единственное, что я внутри понимаю, что Бог мне дал понимание путей, по которым мне просто нельзя ходить. Иначе они приведут меня опять к падению.
И показал путь превосходнейший.
Да, превосходнейший, да, иногда состоящий из терний, состоящий из трудностей, испытаний, но они, знаете, они закаляют каждый день, когда ты понимаешь о том, что ты уже, вот сегодня 4-й год, как я уже далеко вообще стоящий от наркотиков, у меня были падения, я отступал. Я бежал от лица Бога после падений.
Ну, боролся.
Боролся, да, потому что я принял, я покаялся, я принял крещение, я готов был служить, но пришли какие-то трудности однажды в момент моей жизни, я отступил.
Ну, это обычная вещь.
Это,
то
знаете,
есть борьба в жизни
она
была.
Борьба была, да. Говорят, знаете как, и меня ободривали, говорили, знаешь, говорят, праведник, он 7 раз встает, и Бог его поднимает. Вот, и, естественно, как бы Иисус все сделал в моей жизни для того, чтобы на самом деле показать, ну, свое превосходство и то, что Он на самом деле, Он очень сильно любит меня. И Он это мне говорил постоянно, независимо от того, и говорит до сегодняшнего дня, даже тогда, когда я что-то делаю не так, и я, может быть, сам себя осуждаю, и я когда прихожу, я понимаю, что Он все равно не так думает обо мне. И меня это чувство окрыляет. оно меня вдохновляет. Я понимаю, что, может быть, я могу сам себя осудить, а он меня не осуждает. Я знаю, что он любит, потому что вот как бы мои дети на сегодняшний день бы они бы не шкодничали, они бы не делали, я все равно их люблю.
А еще скажем библейским текстом, через жертву Иисуса Христа все вот это происходит в нашей жизни.
Да, конечно, крест – это все. То, что произошло на кресте, это до сегодняшнего дня, я думаю, вся
работает.
Моя жизнь, оно, да, то, что произошло на кресте, это на самом деле, да, я упустил этот момент, извиняюсь, но, да, это то, что произошло 2000 лет назад,
это искупление наше.
Да, а это весь ключ к спасению, но нет другого имени, кроме как Иисуса Христа. Ну, к завершению хотелось бы выразить это чувство, чувство на самом деле благодарности, благодарности Богу за то, что сегодня я имею, да, это дети, это семья, вновь семья обретенная по милости Божией. Бог дал прекрасную жену, прекрасных детей, здоровые дети, врачи, которые говорили, что моей жене запрещено рожать, и она не родит. Ей много лет говорили о том, что ты не родишь просто потому, что, ну, потому что ты наркоманка, потому что как бы ты ни старалась, у тебя ничего не получится. Но сегодня у нее двое детей, прекрасных детей, и перед ней большое будущее. Она горит, она, я вижу, что она любит Христа, и меня это еще больше согревает, потому что я понимаю, что сегодня Бог мне дал помощницу.
И давай так скажем, дал жизнь и жизнь с избытком.
И жизнь с избытком, да.
Яков, спасибо большое. Время нашей передачи подошло к концу. Я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Яков Паластин. Яков, спасибо. До свидания.
А вам тоже спасибо за прекрасную передачу.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
На свете очень мало настоящих друзей, без лживых обещаний и коварных идей. Они нужны для самых бедных и королей, для взрослых и детей. Чтоб кто-нибудь тебя мог в трудный час поддержать, от страха в миг опасности бегом не бежать, и поделиться лучшим, и беду разделить, и море переплыть. Настоящие друзья нас в беде бросать не станут. Настоящие друзья даже в шутку не обманут. Вместе с ними можно петь и на горы подниматься, положиться, опереться и не бояться. Положиться, опереться и не бояться. Мы все искали в мире, где же друг дорогой, но каждая попытка обрывалась бедой. Предательство и глупость сердце ранили нам, как доверять друзьям. Мы вновь искали лучшего, надеждой горя, но новая история не лучше была. Мы с болью наблюдали, как пустеет наш дом, мечтая об одном. Настоящие друзья нас в беде бросать не станут. Настоящие друзья даже в шутку не обманут. Вместе с ними можно петь и на горы подниматься, положиться, опереться и не бояться. Положиться, опереться и не бояться. Я не нашел друзей в том мире, где темнота, но отыскал их там, где души любят Христа. Кто не подаст нам горе в рюмке дозы в шприце и не предаст в конце. Кто в церкви Божьей не толкает друга на зло, чтоб после перед Богом не краснеть за него, а лучше к доброму направить душу твою, чтоб вечно жить в раю. Настоящие друзья нас в беде бросать не станут. Настоящие друзья
даже в шутку не обманут. Вместе с ними можно петь и на горы подниматься, положиться, опереться и не бояться. Положиться, опереться и не бояться. Настоящие друзья нас в беде бросать не станут. Настоящие друзья даже в шутку не обманут. Вместе с ними можно петь и над горы подниматься, положиться, опереться и не бояться. Положиться, опереться и не бояться.